программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Но я вот начну с цитаты такой достаточно яркий. Вы, конечно, помните бывшего госсекретаря США Майкла Помпео. Не будем давать ему сейчас оценку, но процитируем. «Вокруг России скоро вспыхнут огни Третьей мировой, и ее зальют кровью по всему периметру». Вот так, ни больше, ни меньше. Ну, вот мы видим, что кровью Россию не залили, хотя кровь течет на Украине. Но вот эти вспышки конфликтов по периметру, они действительно происходят. Это и Грузия, о которой мы сегодня, конечно же, поговорим, это и Молдова, и, в общем, напряженная ситуация вокруг Белоруссии, боже, можно считать, входит в эту же помпеевскую парадигму, скажем так. Это и попытки оторвать от России, как бы разорвать, да, и подорвать отношения с центральноазиатскими странами, все эти визиты в Казахстан и в другие бывшие советские республики. Это и, конечно, замятня в Карабахе и так далее, и так далее. Ну, если не все, то главного мы сегодня коснемся. Итак, хотел бы я начать с Грузии. Вы в свое время предсказывали эти события. Вот почему вы так сделали, да, и что подсказало вам, что такие возможные вообще события, и как сейчас, в какой стадии этот конфликт, ну и что, в общем, ждет нас на нашей южной границе?
Вы знаете, Армен Гарникович, предсказать-то было нетрудно, потому что, да и Помпео, в общем-то, сказал очевидные вещи. Единственное, он сказал «зальют кровью». Я бы сказал более осторожно. Попытаются залить кровью. Да, в определенной части и очень значительной части постсоветского пространства, которое представляет из себя Украина, им это удалось. В других местах пока не очень, но стараются. И мы видим, как они стараются. Используют все методы, что называется, известных технологий. Но ведь, вы понимаете, с одной стороны, действительно, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, потому что ситуация на Украине дошла, что называется, до крайней точки. Но, с другой стороны, всем остальным странам постсоветского пространства был дан сигнал. Если вы начнете доходить до крайней точки, Россия будет вынуждена действовать в своих национальных интересах достаточно жестко и определенно. И они это хорошо, я думаю, поняли. Поэтому и не очень-то удаются попытки наших, иногда продолжает по инерции называть наш президент.
Да, это партнёр. Смешно, конечно, да. Партнеры, да.
Попытки наших партнеров иногда упираются, во-первых, в понимание руководителей стран постсоветского пространства, что ну, не хочется, как в Украине, не хочется. Это первое. И второе, на самом деле, ведь, ну, попытки-то были. В конце концов, я думаю, что январь прошлого года в Казахстане тоже был в определенной степени инициирован извне.
Киргизия.
Но там тоже ответ был достаточно жестким, и они это увидели. В Киргизии были попытки, в Молдове все время, да?
Ну, а вот Грузия.
А вот Грузия. Вы знаете, я был уверен, что, так сказать, как помасанный пойдет. Некоторые наши политологи говорили, ну, все, через 2-3 дня там будет новое правительство, метод Шапа возобладает, они уже начали на пианино играть на площади, все. Ну, кому играть? Может быть, Януковичу и можно было сыграть на площади. Ну, например, Бердзина Иванишвили, который в России был известен как екатеринбургский предприниматель Борис Иванишвили в 90-х годах. Это, мне кажется, товарищ очень непростой. И с ним так просто в трамповские игры с роялями не сыграешь. Mm-hmm. И как оно и оказалось, собственно, ну, будем говорить прямо, может быть, потом удастся, но сейчас-то явно не удалось. Больше того, тут же было организовано очень многочисленная и активная контрдемонстрация на той же самой площади. Так что я думаю, вот это все-таки политика.
То есть многое зависит от воли все-таки людей, которые,
конечно,
могут хотят или не хотят, и до какой степени могут, и до какой степени хотят противодействовать. Но рычаги противодействия есть. Кстати, мы говорим, вот вы упомянули Шарпа, разработчика вот таких насильственных, ну, бархатных революций и
ненасильственных,
да. Поэтому, типа, Пашинян пришел к власти в Армении, конечно, тоже было довольно тихо, вроде и бескровно, но это, по сути дела, была бархатная революция тоже.
Да.
Ну, и так далее, и так далее. Но получается, где-то получается, а вам не кажется, что вообще вырабатывается некоторая даже антишарповская методика, потому что опыт-то все эти бархатных революций изучается, он не такой сложный, на самом деле его компоненты раскладываются до таких очень простых, понятных действий, там, использование соцсетей, лозунги, использование молодежи и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что уже, ну, если не иммунитет, то, по крайней мере, ну, хоть какая-то методика контрреволюции в хорошем смысле, она тоже существует.
Ну, вы знаете, я...
В Беларуси не получилось тоже?
Тоже не получилось. Я-то, так сказать, считаю, что все эти шарповские игры основаны только на одном – на том, что главный руководитель по тем или иным причинам дает команду этих игроков на пианино не трогать. То есть не использовать все те, ну, собственно говоря, полномочия силовых структур, которые записаны в Конституции любой страны. А это обычно происходит, потому что деньги лежат не там у некоторых. А теперь вроде бы как научились держать там, где надо.
Ну,
и, поэтому на такого рода шарповские, полушарповские штучки, ну, например, в Казахстане была мгновенная реакция, пригласили поучаствовать в этом спектакле, в том числе и силы ВДКБ, и все на этом закончилось. Здесь контр в Грузии, контрдемонстрация с показом решимости и готовности противостоять. Мы все время считаем удавшуюся цветные революции на постсоветском пространстве. Мы забываем неудавшиеся,
да.
А их тоже довольно много.
Ну, давайте поговорим вот сейчас еще немного о Грузии. Есть вопрос слушателя. Как утверждают власти Грузии, в событиях в Тбилиси активно участвуют боевики, прибывшие с Украины? Вице-спикер парламента Грузии заявил, что столицу наводнили грузинские наемники, участники боевых действий на Украине, которые являются сторонниками Саакашвили и принимали участие в украинском военном конфликте. Почему эта публика столь открыто проявляет себя? Разве у грузинской власти нет возможности утихомирить этих экстремистов?
Вот. Ну, видимо, есть возможность, что-то их не слышно. Это первое. Второе, о них было открыто сказано. Откуда они, кто и с какими настроениями и интересами, да? И это уже во многом нейтрализовало эту публику.
Заявление было грузинских властей, то есть
да.
Они указали.
Они указали.
Можно сказать, пальцем, да. Вот видите, кто к нам пришел да. И кто поддерживает тех, кто сегодня выходит на
площади. Выходите, чтобы у нас было как на Украине. Нам сказал, не хотим.
Удалось все-таки их нейтрализовать, грузинские
власти? Мне кажется, да. По крайней мере, на данном этапе. Я уж не берусь говорить, что будет дальше.
Еще один вопрос слушателя. Говорят, что Грузия не пойдет по пути Украины и не станет воевать с Россией. Согласны ли вы с таким предположением?
Ну, по крайней мере, настроение власти и населения именно такое. А посередине находится оппозиция, у которой другое настроение, но она в меньшинстве.
То есть, если не делать грубых политических ошибок, скажем так, да, опираясь на основную массу грузинского народа, который в целом, ну, я тоже знаю по своим как бы впечатлениям и информации, конечно, никто не собирается воевать с Россией, в основной массе народа грузинского. Подогревать будут, конечно, подзуживать и делать всякие провокационные мероприятия, скажем так, но пока объективных предпосылок для такого нет.
Мне кажется, нет.
Хорошо, давайте теперь посмотрим на ситуацию, вот мы упоминали, о несостоявшихся цветных революций. Ну, возьмем Белоруссию, да? Вот недавно президент Белоруссии Лукашенко первый раз, по-моему, поправьте меня, если я не прав, трижды назвав господина Зеленского гнидой, как бы очертил такую жирную черту, отмежевав себя от Зеленского и тем самым от Украины, да? Потому что до этого были разные высказывания, мягкие и такие неоднозначные. Было видно, что Лукашенко еще посматривал на Украину, ну, не то, что посматривал, смотрел на Украину как на возможного партнера в каких-то вопросах. Ну, вот, а что сейчас? Почему это произошло? Что вызвало такой взрыв? Ну, причину мы знаем, да, мы знаем причину, это попытка совершить диверсию против российского военного самолета. Мы это знаем, но причин-то было, может быть, много, а вот такого взрыва эмоций может и не быть. Так вот, чем объясняется такая вот категоричность Лукашенко в отношении Зеленского Украины?
Лукашенко все-таки имел то ли иллюзии, то ли надежду, что все-таки по каким-то вопросам, ну, связанным с безопасностью Беларуси в ходе этого конфликта, была возможность договориться с украинской стороной по принципу: вот мы не делаем вот это, а вы вот не делаете вот это, да? И вроде бы, я думаю, такие договоренности были. Но потом оказалось, что украинское руководство полностью вестернизировалось, то есть перешло на те же самые игры без правил, которыми сейчас развлекаются представители западных государств. То есть, если использовать народные поговорки, там, обещать не значит жениться, договоренность – это повод поговорить, ну и так далее. И поэтому он четко понял, что ни о чем с украинской стороной сейчас договариваться невозможно. Кроме всего прочего, не только потому, что они приняли вот эту модель игры без правил, а дело в том, что даже если украинская сторона захочет выполнять некие договоренности, то в любой момент из настоящего штаба ведения операции на территории Украины, который находится за океаном, придет команда не выполнять. И они возьмут под козырёк. Мы видим это на примере Европы непрерывно.
Ну, вы правы. Вот когда обострились отношения у Польши, у прибалтийских стран с Белоруссией, и градус этих отношений понизился ниже некуда, тогда Украина стала тоже гораздо агрессивнее себя вести по отношению к Белоруссии и Минску и совершать различные провокации, в том числе на границе с Белоруссией. Я уж не говорю о там рытье окопов, траншей, заборов, строительства и прочее, но это касается и нарушения воздушного пространства, ну и, как мы видели, организации диверсий на территории этой страны. Но это совпало, вот то, о чем вы говорите, видимо, так. Может быть, Зеленский даже вел бы себя и по сдержаннее, зачем ему открывать еще один фронт. Но, видимо, поступила команда АТУ, как говорится, да, это Белоруссию вообще рассматривать, да, в общем, в одном ряду с Россией. Ну, и понятно. Вот смотрите, Лукашенко сейчас ведет достаточно, тем не менее, диверсифицированную, как мы говорим, внешнюю политику. Вот он слетал в Пекин, был в Тегеране. То есть он понимает, что нужно налаживать альтернативные контакты, связи в экономической области, там, в области туризма, науки, образования. Раньше за ним такой активности как бы особо не наблюдалось, хотя он был активен на самом деле. Но это как бы вот сейчас особенно рельефно выглядит на фоне того забора, в буквальном и переносном смысле, который пытаются построить вокруг Белоруссии. Он будет продолжать эту политику? Насколько активно?
Ну, во-первых, ему ничего другого не остается. Мы все забываем, когда говорят: а что это он поехал в Китай? Я говорю: да вы понимаете, в чем дело? У него же проблемы такие же, как у нас. У него же проблемы, где брать те или иные товары, компоненты и так далее. И единственная возможность – это Китай.
Ну, и Россия.
И Россия, отчасти. Да. И Россия, безусловно.
Ну, и от такой существенной части, я бы сказал.
Да, существенная часть. Но, тем не менее, есть компоненты, ну, которые, да, которых не обойтись, и куда, опять же, отправлять сейчас. Единственное, что, собственно говоря, имеет Беларусь в качестве экспортного продукта – это калийные удобрения. Вот. Опять Китай, Индия, Иран.
Но Китай с удовольствием и сельхозпродукцию какую-то возьмет уже.
И сельхозпродукцию, да, возьмет, да, да, совершенно верно. Поэтому ничего удивительного, что он поехал. Ну, не все же приезжают, как к Путину поехал Си.
Ну, понятно.
И ждать, пока Си приедет в Минск, придется очень долго. Пришлось ехать самому. То же самое с Ираном. Поэтому я бы не стал какие-то глубокие политологические выводы делать из этих визитов.
Хорошо. Вот помните, как много и долго, иногда для многих казалось нудно, мы обсуждали тему интеграции с Белоруссией. Все считали, что эта тема скучная, кроме тех, кто был реально вовлечен в этот процесс, нес ответственность за этот процесс. И были споры, и были те, кто тормозил эту интеграцию, выступал против нее, считал, что это потянет за Россию чуть ли не интеграция с Белоруссией обратно в Советский Союз, ну и прочую такую либеральную чушь. Но вот сейчас, судя по всему, история подтолкнула нас, современная, к тому, чтобы эту интеграцию осуществлять не только более глубоко, но и другими темпами.
Ну, эта история называется те, кого, опять же, мы иногда по инерции называем нашими партнерами. Спасибо нашим партнерам. Они сделали то, что мы не могли сделать многие годы. Они навели порядок в нашей попсе. Но это мелочь по сравнению с тем,
это раз, да?
Что они... Ну, просто инициировали, ждали-ждали, пока мы сами начнем это делать, инициировали интеграцию, расширенную интеграцию между Россией и Белоруссией. Они инициировали еще много процессов, которые у нас, может быть, слишком медленно, с нашей точки зрения, проходят, но проходят. Опять же, очередной раз удивляешься мудрости некоторых китайских высказываний, да, насчет того, что любой кризис – это возможности, это шансы, да. Вот используем мы или нет, они нам создают кризис, а мы должны использовать эти шансы. И тем более, что, ну вот, с продовольствием-то мы шанс использовали.
Использовали, да.
Почему будем надеяться. Почему бы с микросхемами не сделать то же самое?
Да. Да, давно пора, но, видно, давно не так пора. Просто. Но, кстати, вот визит китайского лидера в Москву, о котором вы упомянули. У меня такой вопрос. Если смотреть вот на ситуацию в странах СНГ, в постсоветского пространства, могут ли и будут ли Россия и Китай сотрудничать? Вот какие шансы для совместной деятельности на постсоветском пространстве? Ну, понятно, что в первую очередь здесь речь идет о Центральной Азии, ну и не только. Пожалуйста.
Ну, если говорить о Центральной Азии, да, то, во-первых, само существование на том месте, где он находится, Китая и России, уже в очень значительной степени диктует линию поведения, по крайней мере, для разумных лидеров Центральной Азии. То есть в нынешней ситуации жесткого противостояния...
Опять же, спасибо партнерам, да?
Спасибо партнерам. Они должны понимать, и я думаю, все-таки понимают, что, находясь зажатыми между Россией и Китаем, выполнять все распоряжения господина Блинкена будет опрометчиво.
Так, кстати, который недавно был в Казахстане.
Который недавно был в Казахстане, как и Джеймс Клеверли, там, да. Встречался с лидерами Центральной Азии.
Да, да, министр основных дел Великобритании.
Они кивали и кланялись, но при этом, я думаю, думали про себя совсем другое.
А мы помним, Петруха, Восток – дело тонкое.
Восток – дело тонкое.
А у них нет такой вот культуры, понимания. Ну и культурные связи, конечно, исторически играют свою роль.
Да, и вот если говорить о сотрудничестве, ну, будем говорить прямо, китайцев денег больше, чем у нас, несколько. Но и экономическое сотрудничество и экспансия с их стороны, она очень большая. И в Африке, и в Латинской Америке, и в Центральной Азии. Но вот политическое и культурное, ментальное взаимодействие у них не очень получается. Слишком, ну, другая у них цивилизация, замкнутая на себя во многом. И вот здесь, учитывая советские традиции культурного, ментального взаимодействия, вот сочетание китайских экономических программ и наших культурно-политических, я думаю, будет очень конструктивно и очень эффективно в нынешних условиях.
Давайте перейдем вот к теме молдавской, Молдовы, но начнем с Приднестровья. Хотя Приднестровье считается частью Молдовы, общепризнанной, но вот смотрите, заявление недавно было сделано Министерством обороны о концентрации украинских войск у границы с Приднестровьем. До этого были факты, ну, например, удара дронами по объектам Приднестровья, я имею в виду радиоцентр «Маяк» крупный, довольно. И вот стали говорить многие, что вот-вот может рвануть, и Украина нападет на Приднестровье. Насколько это вообще реальная угроза?
Ну, мне кажется, что она менее реальна, чем кажется.
Почему?
А по той причине, что как-то все забывают, что Приднестровье считают неотъемлемой частью государства Молдова, не только государства Молдова, но и государства Россия, государства Соединенные Штаты и государства Украина. И поэтому любое нападение на Приднестровье формально будет выглядеть как нападение на суверенные независимые государства, члены Организации Объединенных Наций Молдова.
И... А в Кишиневе это понимают?
Понимают. Мне кажется, в Кишиневе понимают. При всех их иногда борзых заявлениях, там, в общем-то, всю эту непростую ситуацию понимают. И поэтому пока что, и самое главное, еще раз подчеркну, к сожалению, особенно вот в этой части постсоветского пространства западной, решения-то принимаются не в столицах как бы суверенных государств, а несколько в другой столице, мы знаем. И поэтому я думаю, что американцы не дали команду Украине нападение на Приднестровье, учитывая, что они на нас все время наезжают, что называется, вот вы напали на суверенную Украину, а вот в данном случае на суверенную Молдову, частью которой весь мир считает Приднестровье, нападет Украина. И политически, я так понимаю, пока что это невыгодно, сколько бы они не концентрировали свои силы.
Ну, к этому, наверное, нужно добавить очень важные там обстоятельства такие, как что себя представляет склад, да, вооружение, которое там есть, малейшее какое-то вмешательство, это воронка такого масштаба. Там ученые говорят, что это даже спровоцирует сейсмические сдвиги и такие сейсмическую катастрофу, потому что трудно даже себе представить, что произойдет. Это будет катастрофа не узколокальная, а большой затронет очень регион, сам Кишинев и Молдову, и многое что еще. Одессу даже. Ну, а второе, может быть, это имеет военное значение, потому что, ну, потому что если правда, что готовится весеннее наступление, то начинать на этом направлении какие-то активные действия, которые, конечно, будет им дан отпор соответствующий, конечно, большой знак вопроса. Может быть, сочетание всего, хотя я считаю, что то, что вы подчеркнули, политический аспект, он наиважнейший.
Но там еще есть еще один момент.
Да.
Молдова своими руками создала этот момент. Они где-то уже лет 10-12 не дают обновлять состав наших миротворцев, да. Не пускают просто.
Да.
Вот. А так как другой возможности-то у нас нет, а миротворцы есть. Но эти миротворцы все в большей степени, а сейчас почти полностью, состоят из граждан России, постоянных жителей Приднестровья.
Да, и будут уж защищать.
И уж они
да,
будут
да.
защищать свою страну.
Спасибо. Ну и последний вопрос, если мы говорим о Молдове. Вы скажите, пожалуйста, действительно, насколько реальны шансы, что Молдова растворит себя в Румынии, скажем так? Приднестровье – часть Молдовы, Гагаузия, да, которая очень тоже проблемная для Кишинева, целая головная боль. И вот насколько действительно это реально такая перспектива, что Молдова станет частью Румынии?
Да вот в том-то и дело, ведь если многие уже забыли, а чего это, собственно говоря, почему это вдруг образовалось Приднестровье? А Приднестровье образовалось по одной причине. Там не было ни религиозных, ни национальных противоречий, ни территориальных. Там было только одно противоречие. В тот момент руководство Молдовы очень хотело в Румынию. А Приднестровье сказало, а мы не хотим.
И Гагаузия тоже. И,
ну, Гагаузия в меньшей степени, но тоже тогда сказала, да. И поэтому, с одной стороны, в индивидуальном плане они уже многие в Румынии оказались, да, будучи гражданами Румынии, в том числе и президент Молдовы Санду. Но они прекрасно понимают, что если они эту историю затеют, они окажутся не только без Приднестровья в Румынии, но, что еще для них будет болезненней, без Гагаузии, которая, в отличие от Приднестровья, находится посередине Молдовы. А следовательно, ну, просто, так сказать...
Разорвать страну на части.
Разорвать страну на части. И поэтому заявлений много.
Желания у некоторых
много,
есть, да.
Но в то же время все время есть опасение, которое не дает им сделать тот шаг, о котором они все время говорят.
Ну, и сделаем такую оговорку, чтобы фактически быть точными, конечно, это не большинство Молдовы, это не большинство населения, это только западноориентированная элита. Вот они и
тянут. Ну, в основном сконцентрированная в столице, в Кишиневе. Но здесь только сделаем оговорку такую, что... Но если начальство прикажет... опять же, из-за океана, то им это делать придется. Пока не приказало.
Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Спасибо большое, здоровья вам и успехов.
Взаимно.
Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.